Говорит радио «Свобода». Рекорды эпидемии в Петербурге.
В городских больницах остались только стоячие места. Таков теперь черный врачебный юмор в Петербурге.
Зомби на рынке. Почему выход из экономического кризиса не будет легким?
Пандемия коронавируса может смениться нашествием зомби.
Как работающие пенсионеры оказались должны государству?
Мне сказали, нужно вернуть. Там получилось больше 100 тысяч рублей.
Это тема информационно-аналитического дайджеста «Время свободы». Сегодня понедельник, 30 ноября 2020 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. С апреля по ноябрь в России на койках для больных коронавирусной инфекцией умерли 74 866 пациентов, как минимум в два раза больше, чем всех жертв COVID в России по официальным данным, пишет Медиазона со ссылкой на сведения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Министерства здравоохранения. Информацию изданию передал источник, у которого есть доступ к информационной системе. Региональные и федеральные власти располагают оперативными данными по количеству погибших в коронавирусных больницах каждый день и используют их для расчетов, но в публичных отчетах половина регионов занижает данные о смертях в разы, а иногда и в десятки раз, следует из публикаций Медиазоны. Между тем, в Петербурге, который уже долгое время занимает второе место в России по количеству заболевших COVID, в воскресенье зафиксировали рекордные 3701 случай инфекции. Свободные койки в городе практически кончились, но при этом многолюдные концерты все еще продолжаются, рассказывает Татьяна Вольская.
В городских больницах остались только стоячие места. Таков теперь черный врачебный юмор в Петербурге. Если в России количество заболевших в сутки все-таки начинает потихоньку снижаться, то в городе кривая пока идет только вверх. Множится и количество мрачных историй о том, что к кому-то скорая ехала много часов, и человек умер, так ее не дождавшись. О том, что за несколько дней от ковида умерла целая семья, включая беременную женщину, только младенца удалось спасти. Об этом написала интернет-газета «Фонтанка», по данным которой, это уже четвертая смерть беременной женщины от коронавируса, причем младенцев удалось спасти только в двух случаях. Директор частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах жалуется, что кислорода, который раньше закупали на месяц, теперь хватает на три дня, потому что скорые расходуют его, стоя в многочасовых очередях на госпитализацию пациентов. Несмотря на все это, увеселения в городе не прекратились, а строгая изоляция, объявленная весной, и речь не идет. Такое положение вещей возмущает депутата Алексея Ковалева.
Я считаю, что ситуация в городе, мягко говоря, критическая. По-моему, также смотрят на это и власти из Москвы. Мне совершенно непонятно, почему у нас, несмотря на то, что весной уже был пример строгого соблюдения всех мер изоляции, почему сегодня эти меры не вводятся хотя бы на 2-3 недели для того, чтобы сбить вот эту волну заражений. Сейчас заболевает гораздо больше людей, чем весной, поэтому нужно принимать, ну, как минимум, такие же жесткие меры. Мне кажется, просто Смольный напуган тем, что было летом, тем, что бизнес возмутился ограничениями и дал такую слабину, решил пожертвовать жизнями людей. Мне кажется, это неправильно. Естественно, все концерты, все сборища людей больше 5 человек должны быть запрещены, в том числе и походы в рестораны, в кафе. Ясно, что заражение пошло с курортов Турции, Черноморского побережья. В Турции выясняется, что огромное количество заболевших было летом, и они скрывали это. Необходимо было после летнего сезона выдержать 2-3-недельный строгий карантин, и после этого уже постепенно меры карантинные ослаблять. Вот этого не сделано. У нас, насколько я знаю, последнюю редакцию постановления правительства массовые мероприятия за счет бюджета запрещаются, а за счет иных источников. Они рекомендованы к непроведению, но запрета нет. Надо запрет вводить.
Врач Лев Сорокин считает, что люди, часто воспринимающие ношение масок как глупость или трусость, больше всего нуждаются не в запретах, а в просвещении.
Мне кажется, что это вопрос культуры. Я же вижу вот реакцию. Если я выхожу на улицу в маске, на меня смотрят как на идиота. Я считаю, что если ты нормальный человек, меняешь маску каждые 2-3 часа и заботишься о безопасности окружающих, ну и ладно, можно там в полупустом зале филармонии посидеть и послушать.
Между тем, на минувших выходных представители Комитета по культуре и Роспотребнадзора пришли с внеплановыми проверками в концертные залы. Они сорвали джазовый вечер в Люмьер-холле на обводном канале, где в зале на 450 мест сидело меньше 100 зрителей, а билеты были проданы задолго до ввода ограничений. Пострадал и концерт панков «Бригадный подряд» в зале «Космонавты» и выступление группы «Чиж и Ко» в зале А2. Зато тысячи поклонников рэпера Басты, выступавшего в городском Ледовом дворце, чиновников не взволновали. Так же, как большой концерт в спорткомплексе «Юбилейный», принадлежащем Комитету имущественных отношений и хоккейному клубу «Динамо». Впрочем, театральный критик, публицист Татьяна Москвина этому не удивлена.
Мы живем под гнетом многовекового абсурда. Что ж ты сделаешь? На глубине океана рыбы приобретают причудливые формы. Мы тоже приобретаем уже все более причудливые формы. Что говорить про комитет культуры, когда его весь надо разгонять? Как в роддоме, когда стафилококк заводится, роддом закрывают. Вот так комитет по культуре. Там тоже некий стафилококк уже много лет. А теперь еще, когда все в панике, все растеряны, и на природный чиновничий идиотизм еще накладывается желание отрапортовать, выслужиться.
Создатель музея «Планетарий №1» и Люмьер-холла Евгений Гудков на своей странице в Facebook напомнил, что во время первой волны пандемии его коллективы бесплатно снабжали врачей средствами индивидуальной защиты, а сейчас строго следят, чтобы все посетители были в масках. А вот фестиваль света, морской парад и другие городские массовые мероприятия, по мнению Гудкова, стали настоящими рассадниками заражения. Евгений Гудков призвал главу Комитета по культуре Константина Сухенко сложить полномочия. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Добавлю, сегодня пришло сообщение, что Комитет по культуре Петербурга второй раз проверит концерт рэпера Басты в Ледовом дворце. Послушайте информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Массовая зомбификация. Почему выход из кризиса не обещает быть легким? На мировых финансовых рынках царит эйфория. Инвесторы, не особо вдаваясь в детали, раскупают акции в ожидании бурного роста экономики. Однако может оказаться, что реальная экономика не сможет соответствовать гипертрофированным ожиданиям, которые царят сегодня на фондовом рынке, предупреждает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
На мировых финансовых рынках царит эйфория. На прошлой неделе инвесторы активно скупали рисковые активы. Акции, нефть, промышленные металлы, валюта развивающихся стран. Индекс Доу Джонса впервые за всю историю перевалил за 30 тысяч пунктов. Цена на нефть сорта Brent уходила выше $49 за баррель. Параллельно распродавались так называемые защитные активы. Тройская унция золота, которая еще в начале августа стоила больше $2000, к концу прошлой недели упала в цене до менее чем $1800. В понедельник падение продолжилось. Биткоин, совсем немного не дойдя до исторического максимума $20000 за монету, рухнул с 19 до $17000. Абсолютное большинство участников рынка уверилось в том, что худшее позади. Кризис еще не кончился, но вот-вот завершится, а впереди стремительное восстановление мировой экономики и корпоративных прибылей. Опубликованные на прошлой неделе результаты опроса Reuters весьма красноречивы. 97% участников рынка уверены, что рост продолжится еще от 3 месяцев до более чем 2 лет. И только 3% считают, что рынки уже выросли достаточно. При этом 3/4 опрошенных ждут как минимум полугодового роста на фондовых рынках. В отношении скорости восстановления корпоративной выручки оптимизм более умеренный. Восстановление за 6 месяцев ожидает только 15% респондентов. Остальные называют более длительные сроки, хотя 2/3 уверены, что в следующем году процесс закончится. Подобное расхождение между прогнозами относительно стоимости акций компаний и финансовых показателей тех же компаний объясняется щедростью ведущих центробанков, которые продолжают печатать деньги. По оценке аналитиков Morgan Stanley, только в этом году большая четверка, в которую входит американский Федрезерв, европейский ЦБ, Банк Японии и Банк Англии, влила в мировую экономику за счет программ выкупа активов или количественного смягчения, еще так их называют, $8.5 триллионов. А до конца 2022 года эта сумма вырастет еще на 5 триллионов. Впрочем, главный источник оптимизма – это все-таки регулярно появляющиеся сообщения об эффективности, стоимости и планах использования вакцин против коронавируса. 4/5 опрошенных Reuters участников рынка строят свои прогнозы именно на этих сообщениях. Можно себя успокаивать тем, что фондовые рынки, как правило, на несколько месяцев опережают состояние реальной экономики. Однако мне лично представляется весьма сомнительным, чтобы реальная экономика когда-нибудь, даже в минимальной степени, начала отвечать тем гипертрофированным ожиданиям, которые царят сегодня на фондовом рынке. То, что сегодня происходит на этом рынке, больше всего напоминает бурный рост интернет-компаний в США в конце 90-х годов прошлого века. Тогда на американский рынок пришел массовый инвестор, не склонный слишком вникать ни в бизнес-модели, ни в финансовые показатели интернет-компаний. Главное было успеть купить акции, которые росли фантастическими темпами. Сегодня такая же картина наблюдается по всему миру, включая Россию. Деньги на банковских депозитах хранить бессмысленно, а в странах с отрицательными ставками и вовсе убыточно. В поисках доходности люди идут на фондовый рынок и принимают решения, ориентируясь на моду, известность бренда или харизматичность основателя компании. Илон Маск тому лишнее подтверждение. Добавляет сходство тот факт, что лидерами роста являются высокотехнологичные компании, акции которых расхватывают как горячие пирожки, не обращая внимания на финансовые показатели. Что же до перспектив бурного восстановления мировой экономики, то пандемия коронавируса может смениться нашествием зомби. Так называют компании, долги которых достигли такого уровня, что обслуживание этих долгов за счет основной деятельности компании уже невозможно. Им приходится занимать все больше и больше, чтобы продолжать свою работу и сохранить рабочие места. Нынешний кризис резко увеличил число таких компаний в США, Европе, Китае. По оценке Bloomberg, в США зомби уже накопили долгов почти на $1.5 триллиона. В начале пандемии из 3000 крупнейших американских компаний и акционерных обществ около 200 превратились в зомби. На прошлой неделе вышел очередной обзор Банка России. Позволю себе короткую выдержку из этого документа. На текущей фазе кризиса можно ожидать активной реализации кредитных рисков. Важно, чтобы признание потерь по невозвратным кредитам не откладывалось на длительный срок, так как это может приводить к появлению зомби-заемщиков и препятствовать кредитованию эффективных компаний. Конец цитаты. Понятно, что Роснефть или Газпром никто топить не будет, в какие бы долги они ни залезли. Речь не о так называемых системно значимых компаниях и банках, а о тех самых частных предприятиях малого и среднего бизнеса, которые в наибольшей степени пострадали от кризиса. Фактически Банк России предлагает их банкротить, и это новое слово в борьбе с кризисом. Ведь до последнего времени спасали ради сохранения рабочих мест и обещали спасти всех. В зомби, кстати, могут превратиться не только компании или банки, но и целые страны, а также отдельные домохозяйства, которые вынуждены постоянно наращивать долги, чтобы расплатиться по старым обязательствам. По данным ЦБ, за первые 9 месяцев этого года задолженность россиян перед банками и микрофинансовыми организациями выросла на 2,5 триллиона рублей, достигнув исторического максимума – 21 триллион, из которых почти триллион – это так называемые плохие долги, которые не обслуживаются больше 90 дней. Что характерно, этот рост долговой нагрузки не только не ведет к росту потребления, но и не способен даже остановить снижение уровня жизни в России. Можно не сомневаться, что в случае, если с подачи ЦБ банки перестанут кредитовать слишком сильно обремененные долгами компании, Россию накроет волна банкротств, которую предрекали еще летом. И это будет еще один удар по уровню жизни и реальным располагаемым доходам россиян.
Это был фрагмент программы Максима Бланта «Деньги на свободе». Полностью программу вы можете посмотреть или послушать на сайте или на YouTube-канале «Радио Свобода». Российских пенсионеров предупредили о проверке дополнительных доходов в 2021 году, чтобы исключить получение различных надбавок и доплат к пенсиям. Позже эта информация была опровергнута, однако подобные проверки и так проходят. Аналитик компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин оказался в числе проверяемых и теперь обязан вернуть государству более 100 тысяч рублей, которые он получил в качестве социальной региональной надбавки как неработающий пенсионер. Михаил Крутихин рассказал моей коллеге Алине Пинчук, как работает эта система в Москве.
Если пенсионер получает какие-то деньги дополнительно, гонорары за написанные статьи, за прочитанные лекции или еще что-то в этом роде, то вот этот временный работодатель, естественно, перечисляет с выплаченных сумм деньги в пенсионный фонд, социальные фонды и так далее. То есть налоги идут. Эти налоги, наличие этих налогов докладывается, естественно, по всем службам, которые этим занимаются. Со мной тут как раз так и получилось. То есть меня вызвали специально в местный отдел социального обеспечения, и где сказали, что по их данным, через вот эти пенсионные поступления в пенсионный фонд, видно, что я получаю еще какие-то деньги. То есть я считаюсь работающим пенсионером. А раз я работающий пенсионер, то мне не должны платить московские вот эти доплаты за дороговизну жизни в Москве. Они просчитали несколько периодов разных. Дело все в том, что там есть еще одно такое условие. Если человек инвалид первой или второй группы, то ему разрешают дополнительно работать, будучи пенсионером. Есть такая льгота. Я был инвалидом второй группы, но когда мне исполнилось 70 лет, на медицинской комиссии сказали, что у них есть такое постановление переводить всех таких инвалидов в третью группу, а третьей группе никаких льгот таких не полагается. То есть вот они долго считали, когда я был инвалидом, когда я был уже третьей группы, и в конце концов получилось, что вот по каким-то месяцам я должен деньги, потому что я эту вот московскую надбавку получал в этот период незаконно.
А большие там вообще надбавки каждый месяц дают?
Да, мне давали какую-то надбавку в районе, по-моему, 6 или 7 тысяч рублей. Она колебалась, потому что пенсия у меня небольшая, это где-то 13-14 тысяч. И чтобы довести примерно до 20 тысяч, вот эта московская надбавка была. И когда они все сосчитали за те периоды, что, по их мнению, я не имел на нее права, мне сказали, нужно вернуть. Там получилось больше 100 тысяч, по-моему, чуть ли не 120 тысяч рублей. Единственная была проблема. Мне сказали, мы можем частично с вас эти деньги снимать, присылая вам счет, квитанцию, по частям, либо сразу. Я сказал, хорошо, пришлите сразу. Вот я жду, когда пришлют сразу мне квитанцию, чтобы оплатить то, что я должен государству.
А это только в России такая система с пенсиями существует, что если работаешь, то никаких льгот не получишь?
Я не знаю, как, где еще такая система существует, но в Соединенных Штатах Америки, вот я, встретившись со своим однокурсником, он давно уже там с 70-х годов прошлого века живет, работает и получает пенсию, естественно, но как только он зарабатывает какой-то гонорар, то с этого гонорара, естественно, как и в России, в пенсионный фонд его перечисляют какие-то деньги, социальные пенсионные выплаты. И автоматически на какую-то минимальную сумму, например, его ежемесячной пенсии повышается, а не понижается, как у нас. То есть там вполне логично. То есть увеличился объем денег, который у него накапливается на пенсионном фонде, и значит, можно рассчитать, что ему ежемесячно можно больше заплатить из этого фонда. В России такой системы не существует.
Что вы думаете делать дальше? Продолжать работать или будете получать эту доплату?
Естественно, буду продолжать работать, иначе невозможно в Москве прожить. На ту пенсию, которую мне назначили. Пенсию назначили очень странно. Стаж у меня вполне нормальный, то есть он полностью, но я 13 лет своей жизни работал за границей. То есть это было корреспондент ТАСС, заведующий отделением ТАСС, вполне нормальные такие номенклатурные должности. Но вдруг выяснилось, что вот эти годы, что я там потратил, якобы работодатель в пенсионный фонд за меня ничего не платил. То есть уже денег этих нет. А потом, поскольку я работал то в Москве, то за границей, и у меня не набралось 5 лет подряд с приличной зарплаты, потому что я все время переходил из одной страны в другую, из Москвы заграничные командировки, то не набралось 5 лет хорошего оклада на постоянном месте в Москве. Ну, из-за этого пенсия оказалась очень маленькой.
С Михаилом Крутихиным беседовала Алина Пинчук. Послушайте информационно-аналитический дайджест «Время свободы». На прошлой неделе президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года. Предыдущая стратегия была опубликована 10 лет назад, но достичь заложенных в ней целей удалось в очень ограниченном объеме. Смертность от употребления наркотиков не снижается. В 2016 году она достигала 8 тысяч человек в год. Несмотря на это, Путин не отступает от жесткой политики и называет возможность цивилизованного употребления наркотиков, включая замещающую терапию, ложью. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности 16 ноября. Об этом мой коллега Марк Крутов побеседовал с Анней Саран, главой фонда содействия защиты здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова, некоммерческой организации, помогающей употребляющим наркотики людям и выступающей за гуманную наркополитику. В 2016 году фонд был внесен Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов.
Вы имеете дело непосредственно с наркопотребителями. Видно ли, что эта политика стала более репрессивной, менее репрессивной? Как она менялась за последние 10 лет?
В принципе, как и сама стратегия, так и политика, она не очень сильно изменилась. Мне кажется, что в этой стратегии менее такая, в сравнении с прошлой, менее жестокая риторика. Ну, а сама политика, она, конечно, по сути не изменилась. И основные моменты, которые были в прошлой стратегии, они продолжаются сейчас. То есть какого-то критического переосмысления, анализа, исследования эффективности наркополитики за эти 10 лет, к сожалению, не произошло. И все идет по тем же рельсам. И, видимо, этот анализ эффективности, он не предусмотрен и в ближайшем будущем. Ну, по крайней мере, в стратегии об этом не говорит.
Что представляют себя вот эти, те самые прежние рельсы?
Ну, в общих словах, это криминализация и стигматизация. У предпосылки этой идеологии строится на том, что если все время говорить, что наркотики плохо, и наказывать за какие-то действия, там, связанные с их употреблением в основном, то можно эту проблему преодолеть. Но, к сожалению, это не так. И новая стратегия в своей вводной части как раз говорит о многочисленных проблемах, огромном количестве смертей, которые в России, в отличие от большинства стран мира, продолжают увеличиваться с каждым годом в связи с незаконным употреблением наркотиков. И, собственно, никаких новых мер для того, чтобы снизить вот эти негативные последствия, смертность, инфекции и так далее и тому подобное, они как не предусматривались, так и не предусматриваются.
Эта смертность в России остается высокой или она все-таки понемножку, но снижается?
К сожалению, остается высокой. И вот по стратегии я посмотрела по новой, по водной, там говорится, что по официальным данным в 2011 было 3,7 тысяч человек, в 2018 4,4 тысячи, в 2019 4,6. То есть смертность продолжает расти. И это, наверное, самый главный и самый страшный показатель. И причем эти данные, они очень сильно занижены, потому что я помню еще, по-моему, в 2017, что ли, году Брюн говорил о чуть ли не 8-9 тысячах смертей от передозировок в год. То есть, видимо, это уж совсем такие минимальные данные, но тенденция продолжается к росту смертности. И, к сожалению, вот в новой стратегии, опять же, не предусмотрено никаких фактических мер и мероприятий, направленных на снижение вот этих катастрофических последствий, связанных с незаконными наркотиками.
С Анней Саран беседовал Марк Крутов. В Латвии исследовали отношение русскоязычной общины к европейским ценностям. Опрос был проведен онлайн-журналом «Спектр» и Центром изучения общественного мнения СКДС. Вопросы составлялись на основе Хартии основных прав Европейского Союза и Европейской конвенции прав человека. Русскоязычные отвечали на вопросы, готовы ли они оправдать нечестные выборы, гонение государства на неправильные СМИ, смертную казнь, полный запрет абортов, любую дискриминацию и так далее. А также готовы ли признать однополые браки и впускать в Евросоюз мигрантов. Выяснилось, что ценности подавляющего большинства опрошенных можно считать европейскими, а сами они большие еврооптимисты, рассказывает Мария Кугель.
Опрос удалось провести между двумя волнами пандемии на две трети очно и на треть онлайн в июле и августе по всей территории Латвии. Были собраны данные примерно о 1100 респондентах, как гражданах, так и негражданах от 18 до 75 лет, для которых родным или главным языком является русский. Исследователи определили взгляды подавляющего большинства респондентов как европейские в большой мере или полностью. Опрос позволил сделать еще два важных вывода. Независимо от взглядов, эти люди по-прежнему живут в русскоязычном культурном пространстве и хотят обучать детей в школах на русском языке, а также испытывают привязанность к Латвии более чем к какой-либо другой стране. Мы побеседовали об исследовании с его организатором, главным редактором «Спектр Пресс» Антоном Лысенковым.
Идея этого исследования, надо сказать, что она витала в воздухе. Живя в Латвии довольно долгое время и руководя онлайновым журналом «Спектр Пресс», я постоянно сталкиваюсь с тем, что русскоязычная община так обсуждается политиками и медиа тоже. И все время мы слышим словосочетание «пятая колонна». Особенно в 2014-2015 году часто встречалось. При этом, зная русских, живущих в этой стране, примерно себе представляя, как они воспринимают окружающую их реальность и как относятся к своей стране, к Латвии, как воспринимают события геополитические, трудно вообще на самом деле было поговорить о пятой колонии. А последнее время обсуждается концепция русских европейцев, то есть людей, которые относят себя к русской культуре и русскому языку, но при этом являются европейцами по своим ценностям. Такой диссонанс, собственно говоря, существовал огромное количество времени. И осуществить попытку выяснить все-таки, насколько русскоязычная община Латвии монолит, можно ли ее, в принципе, всего характеризовать в этой одной концепции, и как распределяются взгляды внутри этой, на самом деле, довольно разношерстной общины, и посмотреть, много ли людей с европейскими взглядами, но с русской идентичностью. Вот такую задачу почему-то никто себе не ставил, а она, между тем, является, с нашей точки зрения, принципиально важной, если вообще не ключевой.
Результаты вас удивили?
Да, результаты нас немного удивили. Откровенно говоря, я и примерно ожидал, что число русскоязычных жителей страны, которые разделяют европейские ценности, будет довольно большим. Да, но я думал, что мы получим в районе 50%, может быть. Но результат в 73% для людей, которых определили как полностью приверженных европейским ценностям и скорее приверженных европейским ценностям, вот эта группа вместе составляет 73%. Такого, конечно, результата мы не ожидали. И еще удивительным был результат ответов на открытый вопрос, кто из общественных деятелей, политиков Латвии вызывает у вас доверие. Наиболее популярная фигура набрала порядка 16% всего, а около 40% людей вообще не дали никакого ответа. Это показывает огромную дыру в политическом поле, в политическом спектре Латвии. У людей, которые придерживаются таких взглядов, у них фактически нет политической силы или политического лидера, который выражал бы их мнение.
Директор и ведущий исследователь Центра общественной политики «Провидус» Ивета Кажука сказала:
«Средние латыши, средние русскоязычные жители Латвии не слишком между собой отличаются по разным ценностным категориям. Но есть некоторые вопросы, где различия очень... Это вопрос отношения к НАТО, использование языков, особенно в образовательной сфере. Это много из тех вопросов, где замешана Россия. Там среднестатистический латыш будет отвечать по-другому, чем среднестатистический русскоязычный житель Латвии. И что отвечает общим трендам, то не только среди латышей, но также среди русскоязычных жителей Латвии намекается это смена поколений, особенно по либеральным вопросам. Также среди латышей мы увидим ту же самую тенденцию, когда вопрос заходит о отношении к религиозным ценностям или однополым бракам. Средний юноша будет отвечать на этот вопрос по-другому, чем житель Латвии из-за другого поколения.
Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
На этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы», который подготовила Наталья Аркадьева и Валентин Барышников. Всего доброго!